Глава 2. О жертве и милостыне. Человек, нравственно соединяясь с Богом в истинной молитве, соединяет с Ним не себя только, но и других. Он становится одним из связующих звеньев между Богом и творением, между божественным и природным миром. Воля человеческая, свободно отдаваясь воле Божией, не поглощается ею, а сочетается с нею и становится новую богочеловеческую силою, способную творить дела Божии в мире человеческом. Этим истинная молитва, как благодатно-нравственная связь с Богом, отличается от всех других человеческих отношений к Божеству. Ибо существуют и другие отношения к Божеству со стороны верующего, и не всякое отношение верующего к предмету его веры образует между ними живую нравственную связь и истинное соединение. Если божество действительно существует, то и вне его живущий человек должен ощущать его не только как внешнюю чужую силу, которая всегда может поглотить и уничтожить его. Бог по самому понятию всегда есть сила всемогущая над нами, но самое это всемогущество имеет различные выражения. Для раба природы, живущего вне Бога, оно выражается как огонь поедающий, как сила всепожирающая, всеуничтожающая. С такой силою, страшную и неведомую, невозможно нравственное соединение. Человек не может отдать ей свою внутреннюю сущность, то, что он есть. Он может отдать этой внешней силе только свое внешнее существование, то, что он имеет, свою физическую жизнь, своих детей, часть своего тела, своих животных и рабов. Огненная пожирающая сила божества требует жертв. По свидетельству святых отцов, те демонические силы, которые для язычников заступили место Божие, нуждались в жертвоприношениях прежде всего для поддержания собственной жизни. Они питались кровавыми испарениями. Но и сущий Бог сил, открывшийся народу израильскому в своем огненном свойстве, требовал сначала физических жертв, чтобы род жестоковыйный, неспособный к внутреннему соединению с Богом, по крайней мере внешним образом покорился высшей воле. Верующий всегда отдается предмету своей веры, и религия всегда основана на жертве. Но свойство жертвы различно, смотря по тому, как человек понимает себя и своего Бога. Пока в человеке открыто только его физическое существо, и Бог может являться ему не иначе, как таким же физическим существом, только более могущественным, и отдаться такому Богу он может только отдавая ему все или часть своего физического существования. Для первобытного человечества, говорю первобытного в смысле относительном и чисто историческом, существуют твердые основания думать, что тот звериный образ, в котором является нам человечество на пороге истории, есть лишь извращение первоначального образа Божия в человеке. Для первобытного человечества, которое жило убийством и чужою кровью, религия началась с пролития собственной крови, самоубийства полного или частного, настоящего или символического. Добровольные человеческие жертвоприношения в Индии, сожигание детей в Сирии и Финикии, самооскопление фригийских галлов, жрецов Кибелы и прочее. Вот настоящая религиозная почва древнего язычества, которую прикрыли от нас поздние цветы эллино-римской мифологии. Первое религиозное чувство – страх. Страх не порождающий богов, а порождаемый богами. Первое представление божества – невидимый скрытый огонь, сила всепожирающая, могущая все превратить в хаос. Первый культ – кровавая жертва. В этом нет ничего ложного или произвольного. Так должно быть, доколе человек живет вне Бога, доколе злые и темные страсти господствуют над ним. И доселе для сознающего свое несовершенство человека начало премудрости есть страх Божий, и люди, даже соединенные с Богом лучшей частью своей души, должны приносить в жертву худшую ее часть. Но человек, хотя и не свободный еще от темных влечений, пригибающих его к земле и заставляющих трепетать пред незримым владыкой, все-таки может поднимать чело к небу и смотреть на мировые светила. Для человека, созерцающего образ мира, образующая мир сила Божия является как свет мира. Тут он уже не боится божества, а дивится ему в чудном строе вселенной. Всемогущество Божие является здесь уже не всепожирающей огненной силою, а всеозаряющей идеей, разумом всеобъемлющим и всеосвящающим. Тут уже не кровавые жертвы, не огонь Молоха, не дикие крики и исступленная пляска корибантов, подражающая хаотическому движению стихийных сил, а мирное созерцание всемирной красоты космоса, тихое пение, стройная музыка, как отголосок всемирного строя, мудрая беседа и бескровная трапеза. Здесь божеству отдается или посвящается не жизнь плоти, а жизнь ума. На этой второй ступени религиозное чувство страха переходит в удивление или благоговение. В религиозном представлении огненная сила уступает свету разума, а кровавые самоубийственные жертвоприношения заменяются чистым созерцательным аскетизмом. Но религиозный человек не может остановиться и на этом. После того, как очи его ума открылись и увидели божество в свете и разуме, нравственное его существо хочет раскрыться для живого, не умозрительного, а действительного и существенного соединения с божеством. Хочет порвать узы частного бытия, примкнуть своим тесным сердцем к всеобъемлющему сердцу вселенной. Глубочайшая сущность человека есть его нравственная свобода или воля, и соединиться существенно с Богом значит для человека свободно отдать ему волю свою. Это и совершается в истинной молитве, которая вся сосредоточивается в решении «Да будет воля Твоя». Тут и божество открывается нам в своем собственном качестве, как бесконечно благая, совершенная воля, как дух любви, всепроникающий и оживляющий, пламенный и светлый вместе. На этой третьей ступени религиозное чувство из страха и благоговения переходит в любовь. Сила Божия открывается в духе благости и любви, и культ состоит из духовной жертвы и свободного сочетания человеческой воли с волею божественной в чистой молитве. Но соединяя с божеством свою волю, как начало всего своего бытия, полагая в истинной молитве новое начало благодатной духовной жизни, религиозный человек не может остановиться на этом начале. Поднявшись на вершину чистой религии, заключив нравственный союз с божеством, он должен, просветленный и обновленный, сойти к миру, вступить в новую религиозную связь с людьми. Заповедь этого нового союза – есть совершенная любовь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И выражается она видимым образом, прежде всего в благотворении или милостыне. Истинная милостыня есть чисто нравственное, благодатное отношение к ближнему, как истинная молитва есть чисто нравственное, благодатное отношение к Богу. «Милости хочу, а не жертвы» — это пророческое слово, подтвержденное Христом, обозначает поворотный пункт в религиозном понимании. На низших ступенях религии человек, принося свои жертвы, думал, что они нужны Богу, что Бог также хочет этих жертв от человека, как сам человек хочет милости от Бога. Согласно такому пониманию, божество не только дает нам жизнь, но и само живет на наш счет. Против этого-то направлено Слово Божие «милости хочу, а не жертвы», то есть «хочу не того, что вы мне даете, а что я вам даю». И когда на более высокой ступени религии в истинной молитве человек приносит Богу высшую духовную жертву, жертву своей воли, и соединяет ее с волею Божией в решении «да будет воля Твоя», то тем самым и он усваивает для своей деятельности Слово Божие «милости хочу, а не жертвы», то есть «хочу не брать у ближнего, а давать ему, не жить на счет другого, а чтобы другой жил на счет меня». В силу сочетания человеческой воли с божественную, выражение всеблагой воли Божией становится правилом воли человеческой «милости хочу, а не жертвы». С другой стороны, и Бог может принять духовную жертву человеческой воли никак не ради жертвы, не для того, чтобы поглотить ее, а для того, чтобы, сочетав эту волю с собою, сделать ее свободным проводником своей благодати или милости. И человек, нравственно соединенный с Богом, должен относиться к людям по-божьи. Он должен относиться к другим так, как Бог относится к нему самому. «Даром получили, даром и давайте». «Давай ближнему больше, чем он заслуживает. Относись к ближнему лучше, чем он того достоин. Отдавай, кому не должен, и не требуй с того, кто тебе должен». Так с нами поступают высшие силы, так и мы должны поступать между собою. Вытекающий из этой заповеди образ действия между людьми настолько же превосходит все другие правила общежития, насколько молитвенный подвиг выше кровавых жертв или отвлеченного богомыслия. Принцип благотворения или милостыни есть высшее развитие общественности. На низшей ступени общежития, в так называемом состоянии природы, отношения между людьми определяются противоположным началом – силою и насилием. Человек, приносящий жертвы и даже пожираемый божественными демоническими силами, и сам относится к другим как сила, насколько может, пожирает других, живет на счет чужой жизни. Война и рабство – суть главные факторы первобытной общественности. Но война не может быть непрерывным состоянием, а рабство возможно только между неравными или разнородными силами. Силы же равные или, по крайней мере, однородные, не могут оставаться в одностороннем отношении господства и подчинения. Сталкиваясь между собою, они не могут ни поглотить, ни подавить друг друга, а необходимо должны ограничивать друг друга. Это взаимное ограничение общественных сил возводится в общую форму и становится законом. Закон не вносит в общество никакого нового положительного начала жизни. Он только обозначает крайние границы свободных сил и тем предупреждает более грубые столкновения между ними. Закон избавляет сильного человека от необходимости испытывать насильственное ограничение его свободы, заранее указывая ему ее пределы. Закон выражает собой лишь количественную математическую справедливость. Воздействие равно действию, равное за равное, око за око, зуб за зуб. Поскольку моя сила не нарушает внешнего общественного равновесия, закрепленного законом, постольку она составляет мое право. Здесь право есть та же сила, только в законных пределах. Но откуда эти пределы? не от закона, ибо закон не создает, а только утверждает существующее общественное равновесие. Если же пределы данной силы происходят только от чужой силы или от совокупности чужих сил, то они непостоянны, случайны и не выражают сами по себе никакой справедливости. Тогда право есть лишь обобщенное насилие. Законность никак не ручается за справедливость, ибо могут быть и бывают, по общему признанию, несправедливые законы. Также нельзя полагать справедливости и в общественной солидарности, в том, что воля всех равно обязательно для каждого, ибо «все» здесь означает «многие», а многие могут быть солидарны и в неправом деле, например, когда большинство народа преследует меньшинство из-за различия верований и издает против него жестокие законы, которые в таком случае являются прямым насилием.